Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Я всех вас сердечно приветствую с воскресением Господним. И на Пасху мы произносим эти две просто замечательных, я считаю, очень важных фраз для христианства в целом и для каждого христианина в отдельности: «Христос воскрес». Я не могу услышать сразу от всех вас «Воистину воскрес», хотя в духе чувствую, что многие из вас это сделали, поэтому воистину, конечно же, Он воскрес. И это центральный праздник христианства. Если Христос не воскрес, то наша вера тщетна или напрасна, так мы читаем в послании к Коринфянам, 15 главе. Вообще рекомендую на Пасху особенно не проходить мимо и обязательно хотя бы разок прочитать эту замечательную главу, эту прекрасную главу, где в конце говорится: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерть и грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Слышите, Христом побеждено, наверное, самое трудно когда-либо побеждаемое вообще, я считаю, в одну, как говорят, в одни ворота, вот в спортивных каких-то состязаниях и разных играх, когда в ноль выигрывает одна команда, вот кто боролся со смертью и смог ее победить? Никто, кроме Иисуса Христа. И представляете, Он не только Сам ее победил и пришел к человечеству и сказал: вот вы все проиграли, вы все смертны, а я вот бессмертный, и я победил смерть. Но, внимание, Он эту победу подарил всем смертным, нам. Он подарил ее как милость, как благодать, не за деньги, а вообще, что мы можем Богу дать? Как мы можем выкупить собственные там тела, души? Об этом многократно написано в Священном Писании. Он по великой своей любви и милости просто дал нам это. Наша задача только верою. Это важно, у нас как бы такая внутренняя рука есть в сердце, да, рука веры, взять эту победу, поверить. Поэтому всех христиан, которые когда-то взяли, или, может быть, на пути, которые уже не как скороговорку, а как осмысленные фразы произносят хотя бы на Пасху «Воистину воскрес», я поздравляю с этим замечательным праздником. Мы, можно сказать, поступательно движемся и между как раз праздниками очередными, потому что у нас было вербное, потом вот Пасха, воскресение Иисуса Христа, и сейчас вот мы так приближаемся так называемому в народе Фомино, да, то есть это воскресение, когда вновь все апостолы встречаются вместе, и с ними теперь уже был Фома, который как раз вот на Пасху, так получилось, не был с учениками. Какая там причина, не написана, но вот не был. Это тоже хороший повод для того, чтобы задуматься, как часто мы бываем в храме. И вот бывает так, что человек бывает только по определенным праздникам. Как многое он может пропустить. Ну, это так я попутные какие-то мысли собираю, а вообще мысли очень много связаны с праздниками, но моя задача сейчас не проповедовать вам. Вы, в общем-то, можете все эти проповеди послушать, допустим, на нашем сайте Тушинской Евангельской Церкви. Это t495.ru. Вот такой прям можно набрать даже в любой поисковой системе Тушинская Евангельская Церковь, и для вас высветится, да. И есть ссылка на Тушинскую Церковь в Ютубе, там также много проповедей и каких-то замечательных, прекрасных мыслей, которыми мы делимся с большим собранием. Обычно это бывает и пасторское слово, которое может там 35-40, иногда 45 минут идти, поэтому сегодня я здесь перед микроскопом и тоже под микроскопом, перед микрофоном для того, чтобы вас вместе с вами радоваться, дорогие друзья. А может быть, кто-то грустит, а может, кто-то сегодня одинок. Как было и с Петром, помните, он предал Христа, он трижды от него отрекся. И когда Христос женщинам говорит вот в этом саду, где был гроб этого богатого человека, Иосифа из Аримафеи, он, знаете, он не забыл и про этого такого грустного Петра, который вот в своем одиночестве оказался в такой трагедии, да, он говорит: и Петру скажите и Петру. Один из евангелистов нам об этом повествует. Поэтому это благая весть, это радостная весть, это весть надежды каждому человеку. И сегодня я хотел бы, чтобы, дорогой друг, дорогая душа, кто бы ты ни был, где бы ты ни находился, потому что мы вещаем во всем мире, по сути, через интернет, нас можно в любой точке мира слушать, там, где есть интернет. И не только для россиян. Я хотел бы еще раз сказать, ты можешь быть счастливым, ты можешь быть спасенным. И Господь все уже сделал, не случайно Он на кресте сказал это, ну, просто отличное, замечательное слово, совершилось. Вот Бог никогда не ошибается, Он не делает так, чтобы что-то не доделать. Все, что Он делает, оно совершенно. И поэтому в этом корне слова «совершилось» есть и завершенность совершенного и совершенного действия. Поэтому спасение уже совершено, спасение уже есть. И более того, я могу сказать, Бог никогда не спрашивает с нас того, чего мы не можем. Когда Он говорит Никодиму, тебе должно родиться свыше, что Он имеет в виду? Не только Никодиму. Он, конечно же, обращается к каждому человеку в этом мире. Представьте, какие мы все разные. Кто-то имеет интеллектуальные навыки, развитие, кто-то меньше, кто-то вообще их не имеет. Как вот говорят некоторые люди, очень простые, вот моя бабушка говорила, а у меня, говорит, всего 3 класса сельско-приходской, вот, и то, тем не менее она была мудрым человеком, поэтому многое, что не связано иногда вот со способностью апеллировать каким-то знанием, логически мыслить, это уровень среднестатистического землянина, я бы так сказал, любого человека, который может эту благую весть, внимание, принять, воспользоваться. Поэтому всем без исключения написано «будет мир», «будет благодать». Об этом свидетельствовали совсем недавно, мы буквально пару месяцев назад, там 4 месяца назад, да, праздновали Рождество, когда пришел Христос в мир, ангелы пели «теперь мир на земле и в человеках благоволение». И вот это прекрасная фраза в Библии о том, что Христос пришел не судить мир, но чтобы мир, то есть все люди в этом мире, всякая душа была спасена, говорит нам это в 3 главе Евангелия от Иоанна, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий — это значит каждый, это значит без элит, это значит без исключения, это значит каждый имеет эту благодать доступа. Каждый сможет что-то со своей стороны маленькое сделать, решение сердца для того, чтобы этой благодатью воспользоваться. Ну и, как обычно, в начале программы, пока я вас приветствую, вот у нас за что-то звонки пошли, потому что кто-то уже выучил этот телефон, принимаю звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, добрый день, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Пастор Андрей, здравствуйте, это Дмитрий, я вот коротенько, но, знаете, вот для меня все-таки вот принципиально, вот если сказать золотую середину, все-таки я не совсем согласен, что Господь говорит, что вы все проиграли, я победил. Мне кажется, что все-таки это скорее сатана говорил всем людям, что вот вы все проиграли, а Господь говорит, я победил, и мы победили,
да. Ну, конечно же, конечно. Спасибо, Дмитрий, за звоночек. И вообще, это хороший звонок в начале эфира. Во-первых, он меня так успокоил, потому что, значит, у нас телефонная линия работает. Обычно я там, наоборот, прошу, позвоните, дозвонитесь. Вот бывает неуверенность такая, да? Поэтому спасибо за твой звонок. И тебя также поздравляю с этим прекрасным, замечательным праздником. И я образно сказал, то есть образно, потому что, конечно же, Господь, Он все знает, и Ему с кем-то, так сказать, вот какие-то аргументы, как мы говорим, так сказать, перебрасываться какими-то аргументами он не собирается. Это я сказал совершенно образно. Понятно, это скорее глазами нашими, глядя на Него. Он победитель. Он царь царей. Поэтому он назван Господом всех господствующих. Ему подчинено все. И небесные, и земные, и написано, внимание, преисподние силы. Все силы подчинены Иисусу Христу. Поэтому я очень рад, что я когда-то родился в эту семью, Христову семью, что Он мой небесный Отец, что Он мой ходатай, заступник, что Он мой Спаситель, что Он Господин моей жизни, что я могу верить свою жизнь в руки надежные, в руки, которые никогда не, так сказать, ничего не потеряют, как мы иногда даем что-то в чьи-то руки и боимся верить, особенно в какие-то ценности. Наша душа, она ценна, она очень ценна в глазах Бога, и поэтому, друзья дорогие, если вы еще не сделали этого шага, пусть вот встреча этой Пасхи, этой весны, этого пробуждения в вашей жизни будет знаменательно тем, что навсегда, навечно вы попадете в эти надежные руки, вы доверите свою жизнь, свое сердце тому, который никогда не ошибается и который знает, как довести благое, доброе дело до конца. Написано: «На подвиг души он своей будет смотреть с довольством». Книга Исаии, пророка еще в Ветхом Завете, за 600 лет до события, которое мы сегодня, ну, на днях отзнаменовали, воскресение Господне, его смерть также, говорила об этом. Поэтому 53 глава, кто читает ее внимательно, там в конце главы вы можете такие строчки прочитать. Ну, это все прям вот на сердце. Я пропустил прошлый эфир, как вы многие догадываетесь, иногда у нас бывают поездки, далекие причем поездки. Я был в одной колонии, это касающейся Тульской области. Вчера буквально я вернулся из Рязанской колонии, и там тоже был с поездкой, ну, немножко утомился. Полтретьего утра мы выехали, и только в 11 часу, почти что пол-11 я был дома, 700 километров, так немножко тело до сих пор чувствует это, ну, такое напряжение, усталость за рулем. Но мы посетили наших и братьев, и тех, кто ищет еще Господа, и которые нуждаются в нем, особенно в этих, как мы говорим, заведениях, да, или учреждениях. Поэтому молитесь, молитесь за тех, кто отбывает законно, незаконно, вот, ну, в основном, конечно, там законно люди отбывают наказание, но бывают, конечно, и ошибки какие-то. Но самое главное, тех, которые, находясь в тех стесненных обстоятельствах, ищут и так дорожат свободой. Друзья, если вы на свободе, поблагодарите Бога сегодня за ту свободу, которую Господь вам дает, за возможность жить, трудиться, не быть ограниченными, да, в чем-то. Цените все то, что, вот, может быть, сегодня так легко для вас достается. А когда навещаешь вот подобных людей, вдруг по-новому смотришь на свою жизнь и понимаешь, как это важно. Мы также заезжали в детский дом вчера, и там, в Рязанской области, и вот поэтому от некоторых людей я просто передаю огромный привет всем, кто продолжает трудиться в этой сфере по воспитанию детишек, которые когда-то остались без родителей, и которые, слава Богу, с помощью христиан не пошли на путь криминала, а вы знаете, что больше чем половины, особенно достигая подросткового возраста, становятся криминальными, вот, потому что такая социально еще трудно защищенная, мало защищенная эта часть нашего общества, поэтому это такие некие, знаете, срезы. Я еще раз очень много думал по поводу многих вообще жизненных, я бы сказал, вопросов, как Господь нас любит, и как мы должны замечать и передавать эту любовь тем, кто в ней нуждается. Поэтому не проходите мимо обездоленных, одиноких, может быть, бездомных людей. Слава Богу, что церковь — это место приюта, это место нормальное, считаю, христианская церковь. В ней всегда хватит достаточно таких добродушных, любвеобильных, Христом наполненных сердец, которые могут помочь любому человеку, поэтому старайтесь и сами таковыми быть. Ну, небольшое такое вступление, как я уже сказал, на сердце много что, поэтому давайте, друзья, сегодня будем, у нас буквально полчасика для нашего общения, но чуть больше, 8-800-333-1706, это я быстро уже скороговоркой говорю, телефон сюда, прямой линии, бесплатной линии для всех россиян, есть такая возможность у вас пообщаться со мной и задать волнующие вас вопросы, может быть, также поделиться какими-то краткими переживаниями на эту Пасху, или связанные с этим событием, или, может быть, не совсем связанные, вот, может быть, связанные с какими-то другими событиями, которые окружает нас. Одним словом, у нас с вами сегодня прямой эфир. Сегодня у нас 13 уже апреля, вот четвертый месяц 2018 года. А это говорит о том, вот сегодня пятница, что этот эфир прямой, что вы можете прямо сейчас дозваниваться и вообще пользоваться любыми возможностями связи со мной. Это можно осуществить и через интернет. Вы знаете, в интернете мы вещаем на сайте theos.fm. Вы можете найти прямо вот сейчас там эту программу. Это и линия, которую я уже сказал, прямая линия и бесплатная для россиян, 8-800-333-1706, 8-800, восьмерка с двумя нулями. Второе число, оно полное, 800, это значит восьмерка с двумя нулями. Дальше 333-1706, 8-800-333-1706, это телефон сюда, в московскую студию, для всех россиян бесплатная линия, можете прямо сейчас дозваниваться, задавать волнующие вас вопросы. Ну и у нас есть Viber и WhatsApp, такие приложения, в ваших смартфонах, которыми можно воспользоваться для того, чтобы бесплатно, в общем-то, наверное, из любой точки мира дозвониться. Вот какие мы. Все человечество достигло таких колоссальных успехов в плане связи, что можно буквально кликом мышки, как мы говорим, да, или нажатием какой-то клавиши, кнопочки там в вашем смартфоне на экранчике, чтобы поговорить на огромном расстоянии, вот, дозвониться сюда, в студию Радио Теос, и поговорить вот непосредственно со мной. Плюс 7-977-850-09-96, скажу помедленнее, плюс 7 для тех, кто себе помечает или, как мы говорим, повесил такое приложение в свой смартфон, вот, Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. И колоссальная, я считаю, очень большая возможность для каждого нашего интернет-слушателя написать свой вопрос прямо на сайте Радио Теос, и этот вопрос придет ко мне сюда на экран, и у меня будет возможность отвечать на эти вопросы. Никогда не хочу оставаться кому-либо, чем-либо должным, поэтому у нас оставалось с прошлого, аж теперь уже с позапрошлого эфира, потому что прошлый, как я уже сказал, был в записи, оставались вопросы. Поэтому если нас слушают вот радиослушатели еще позапрошлого эфира, это у нас Елена и Олег, вот на эти два вопроса я не успел тогда ответить, просто наше время эфирное уже истекло. Но, опять же, не хочу оставаться должным никому, ничем, поэтому набрасывайте ваши вопросы, и я буду на них в любом случае отвечать по мере их поступления, безусловно, и если даже нам времени хватит, они, если Бог нам даст жизни, перенесутся на следующую неделю, на следующую пятницу. Поэтому в любом случае будем искать вместе ответ с Божьей помощью на все вопросы жизни. Елена задает вопрос: есть ли смысл заказывать 40 уст в разных монастырях? Чем больше будут за человека молиться, тем лучше. Или нет? Или нет никакой разницы заказать в одном монастыре или в 10? Елена, ну, вопрос немножечко, наверное, не в ту программу. Все-таки я представляю евангельские церкви и, ну, отчасти такую евангельскую теологию. Но с уважением относясь к вам и к памятованию вашего усопшего, хочу сказать, что молиться за усопшего я, например, этого не делаю и не нахожу в Священном Писании указаний на это. Те, как они стали это делать, причем это делали не со времен Христа, не со времен апостолов, а значительно позже, значит, вот получилось, что сотни лет проходили, когда христиане этого не делали. Как они стали это делать, я не знаю. Откуда они нашли основания для таких молитв, опять же, не знаю. Может быть, из-за желания представить Бога более милостивым, чем Он, ну, на самом деле есть. Мы такими крайностями занимаемся, и как не в рамках золотой середины об этом сказать. Все-таки для меня остается золотая середина. Все, что написано в Писании, оно, как мы говорим, легитимно, то есть оно законно, и оно действует в рамках Божьего закона. Если Господь сказал, что уже вот не помогут, да, человеку усопшему, умершему, вот как-то, чем-то эти молитвы, то я не имею права спорить против этого. Я не могу, не хочу неуважительно относиться к чьим-то традициям, но для меня традицию, которую положил Иисус Христос, важнее, чем человеческие традиции. Поэтому вспоминайте вашего человека. Если он доброму вас чему-то научил, это библейское, такой текст есть, такой закон. Поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Конечно, у Бога все живы. Конечно, у Бога есть живая церковь с ее небесным представительством и земным, безусловно. Но вот небесному представительству не дано право видеть, знать, понимать нас или стать как бы как боги. Вот знаете, иногда приписывают людям, особенно которые порядочную, хорошую христианскую жизнь на земле прожили, их причисляют к лику святых, и иногда к ним так обращаются, как к Богу, то есть что они их слышат на всяком месте, видят на всяком месте. Опять же, в Библии я такого не нахожу, поэтому не буду замахиваться на большее, чем я вижу в Библии. Если вы мне покажете хоть одно место, что человек, перешедший в мир иной, особенно если он был в числе христиан и до конца сохранил верность, там апостолы, что к ним нужно обращаться, и что более того, что они там, присутствуя у Бога, как бы с Богом слились, и они часть Бога, то есть они обрели качество вездесущности, всемогущества и так далее, тогда это будет другой разговор. Но такого я в Библии не нахожу. Поэтому, скорее всего, это больше молитвы и утешения нужны вам. Когда вы вспоминаете об этом человеке, вы не хотите повторить иногда его ошибок, хотя говорят плохое, не надо говорить об усопшем. Вы хотите, наоборот, подражать его добрым качествам. Поэтому вот эти молитвы, они больше нужны вам. И, может быть, нужны тем окружающим людям, которых вы задействовали. И если люди начинают молиться за какого-то человека, они интересуются его жизнью. Там большая область свидетельства может быть. Свидетельство доброго или, наоборот, недоброго. Ведь мы от недоброго свидетельства тоже отталкиваемся. Мы говорим, а я так делать не буду. Ради Господа я буду там правильно поступать. Не буду чьи-то ошибки повторять. Это тоже мудро. Поэтому, Елена, я благословляю вас. Пусть Господь утешит ваше сердце, скорбящее о вашем близком человеке, и это ваше право, как вы, так сказать, вот эти записочки отдаете, но я просто хотел бы, чтобы вы так жили и так приняли Христа, а вдруг ваш родственник в последнее мгновение жизни, как разбойник на кресте, будет там на небе. И все эти записки, они ему не нужны, потому что вы думаете, что он там пошел в какие-то места преисподней, что оттуда вот этими молитвами его Господь все-таки спасет, а он уже на небесах. И тогда весь вопрос будет, а вы-то туда попадете? Вот тогда вы там и встретитесь. Поэтому мы верим, вот эта славная надежда у нас есть. За каждого человека Господь сам борется до конца с его могуществом, с его силой, с его великодушным открытым сердцем, которое не желает смерти грешников, как мы читаем, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. А наша задача — самим воспользоваться этим спасением и, конечно же, надеждою, простираясь вперед, ожидать этого славного или воскресения мертвых, или встречи пред Богом там, когда мы сами туда пойдем. Поэтому пусть Господь нас благословит. Олег задает вопрос такого плана. А как понять смысл, если человека убьет животное, например, лев или медведь, считалось ли, что это тоже воля Божья? Принять смерть от животного. Олег, хочу сказать, что животные, ну, немножечко, чтобы мы улыбнулись, знаете, чтобы вот в ответе на этот вопрос прозвучал такой скрытый смысл одной притчи. Вот рассказывает такую притчу, идет миссионер по саванне. Ну, вы знаете, саванна — это в Африке такое место, где там одинокие деревья растут, высокая трава, и там, конечно, львы ходят. И там тропы их есть. Вот он по этой тропе идет, и вдруг навстречу ему лев. И миссионер, конечно, встал на колени и молится: «Господи, доминует меня чаша сия», в общем, ну, чтобы он прошел мимо и, ну, как-то вот, ну, не прерывать типа моей жизни. Вот, хотелось бы еще твое дело здесь делать. Прожить еще, у меня вот и детки есть, смотрит, а там, наверное, до него уже миссионеры были, лев на колени встал и тоже молится: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне не только деток дал, у льва-то тоже детки есть, но и пищу сегодня послал». Ну, в общем, наверное, многие из вас улыбнулись. Вот, это, конечно же, притча, львы не разговаривают, но с Богом у них есть свой разговор. Поэтому многое, что не происходит в этой жизни, особенно в мире, скажем так, животных, или наоборот, происходит не потому, что они полностью принадлежат Богу. Написано: «Вся тварь совокупно стенает, желая освобождения, желая откровения, внимания, сынов Божьих». То есть тварь подчинилась греху, вот этому кровожадности, вот тоже тлению, не сама, а потому что Адам и Ева, которому Бог вручил, буквально в их руки отдал землю и все, что ее наполняет, с примитивным, скажем так, творением и с более высоким животным, как раз мир к этому относится. Ну, понятно, что речь идет не о камнях, минералах, не о травке, хотя тоже считается живой, да, но о более высокоразвитой, как мы говорим, части животного и всего, что населяет землю. Понятно, что раз она подчинилась недобровольно, она подчинилась тлению, смерти и закону, к сожалению, вот этого кровопролития. И поэтому лев, который в Царстве Небесном, так написано, то есть в Царстве, простите, земном, здесь тысячелетнем царстве, но когда Господь будет царствовать, он будет лежать, написано, это Исаия пророк пишет, и мы знаем, эти пророчества в Библии есть, рядом будет лежать ягненок, и он не будет его трогать. Он будет, написано, есть траву, как вол. Слышите? То есть вновь вернется вот то устройство мира, где не было, где не нужно было ему проливать кровь и есть другое животное или человека. Поэтому вся тварь подчинилась или покорилась и стенает от этого, что они покорились. В общем, как бы лев, получается, нападает, а сам внутри что-то там в нем есть такое, что борется и не хочет даже этого делать. Поэтому здесь, к сожалению, все это вот вмешательство третьей воли, да, дьявольской воли, когда дьявол прельстил человека, вместе с человеком появилось и вот это... Все это несовершенство окружающего мира, которое сегодня нас всех, ну, буквально, как можно сказать, помягче прессует и утомляет, и мы вот стенаем в наших тоже сердцах и душах, желая тоже уже наконец-то-то вот с Богом водвориться, с Ним быть. Поэтому вот, вот как понять этот смысл, что, конечно, животные больше подчинены Творцу, и Бог может повелевать в том числе и этой же медведице, и этому льву не трогать человека. И таких случаев достаточно в истории человечества, не только связанные со святыми людьми. Здесь вот уместно вспомнить Серафима Саровского и подобных ему, которые вот где-то в скитах, где-то в уединенных местах среди природы жили, и благодать, чудная благодать Божия, которая почитала на этом человеке, пребывала на этом человеке, она как так действовала, что даже медведи или какие-то даже, ну, скажем так, опасные для человека хищники не трогали его. Это было и тогда, когда Даниил попадает в ров львиный, слышите меня, да? То есть Бог затворил, написано, послал ангел, он затворил вот уста, буквально в смысле, вот, эти, вот этим львам. И наоборот, когда те, кто хотели, ну, смерти ему были брошены, то, не долетев, написано, их сокрушены были кости этими львами. То есть они в прыжке, знаете, как хищные, вот особенно кошки, они могут прыгать и тут же перекусывать там, да, какие-то жизневажные там кости в районе горла, чтобы сразу обездвижить вот свою жертву. Но что бывает, жертвы больше их там, ну, если брать там, волов там или каких-то вот там антилоп больших, которые там в этой саванне опять же бегают. Вот так устроен сегодня этот мир. Поэтому, безусловно, написано, что и волос головы вашей не упадет без ведома Бога. Более того, об этом же в этой же Нагорной проповеди Христос говорит, что и птичка, вот которая буквально двумя зернышками питается дорого для Бога, и она не упадет, в смысле, без воли Божией. И он говорит, что же вы, маловеры, то есть человек — венец творения Божия. Человек — наивысшее существо, которое создано уникально, создано с душой, способной выбирать своего Творца или отвергать. Удивительно, но на нашей территории, территории нашей души, есть вот этот загадочный выбор, который мы можем направить к Творцу, а можем нет. К сожалению, это произошло. Но слава Иисусу Христу, и особенно в праздник Пасхи это уместно вспомнить, что Христос восстановил это. «Последний истребится смерть», говорит апостол Павел. «Бедный я, несчастный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но тем не менее, последний истребится даже смерть. И наши смертные тела, которые сегодня ветшают, стареют, становятся морщинистыми, мы видим, как они теряют силу, как мы вот ворочаем буквально эту плоть, и пожилые люди, которых мы навещаем в домах престарелых, так называемых, да, пансионатах, они об этом чуть ли не каждый или через один говорят, что уже вот и глазки не те, и ушки не те, и все это, вот они как будто таскают, душой-то они молоды, они бы сейчас побежали, вот это все будет побеждено. Господь даст нам не ветшающие, не стареющие тела, не болеющие, не страдающие, не будет слез. Вот это все реально, если начать со своего сердца. Сердце отдать Господу, дать Ему возродить эту жизнь внутри нас. И тогда все постепенно, в свое время, но мы будем свидетелями абсолютного торжества победы Господа Иисуса Христа. Даже на этой бренной и грешной земле Господь придет, Он наведет порядок, всякий грех будет уничтожен. Так говорит Священное Писание, особенно внимательно читайте книгу Откровения. Там интересные есть главы, посвященные именно этому. Ну, это вот так немножко по поводу прошлых вопросов, а у нас уже некоторые, так сказать, вопросы. А, есть еще один вопрос, вот как раз он был у нас Ровно неделю назад, когда тоже меня здесь не было, и вот Кирилл его, да, задает. Здесь касается как раз очень он под тему попал. Вот как относиться к людям пожилым, которые желают себе смерти, то есть побыстрее бы вот перейти в мир иной. Ну, вы знаете, Кирилл, я хочу сказать, что я не знаю такого направления христианского или конфессии, которое бы оправдывало даже вот так называемое добровольное или самовольное, или, если хотите, с помощью врачей, ну, такое умертвление. Потому что, ну, кто не знает, вот я хочу сказать, что в социальных различных программах есть разные отношения, в том числе и вот к таким инъекциям, которые просто человека, вот, который, может быть, мучается, как мы думаем, вот, или он даже не может как-то о себе что-то сам сказать, он там под определенным, в определенном, может быть, состоянии, таком как, вот, вы знаете, люди бывают на подключены какие-то вот приборы такие, которые дышат, помогают человеку, или сердце гоняет кровь и так далее. Когда человек в бессознательном таком состоянии, коме или другом состоянии. И иногда родственники, они даже вот просят о таком отключить эти приборы и, ну, позволить человеку умереть. Вот того достигла уже у нас сейчас медицина, что можно поддерживать определенную жизнедеятельность главных органов, и человек не умирает. Поэтому этот вопрос, он очень такой серьезный, и он по-разному в нашем обществе рассматривается. Есть люди с определенным мировоззрением, которые считают, что да, вот это как бы помощь этому человеку. А есть люди, которые считают, что какие бы приборы мы ни создавали, вечно человек все равно не будет жить. И что есть естественный уход человека из этого мира, а то, что человек несет его, ему тяжело, это не вредит душе нас, живущих, а наоборот ее размягчает. И мы не становимся костными, равнодушными, что мы соболезнуем или помогая этому человеку, мы что-то важное в нашей душе происходит. Поэтому мой ответ простой, что ни одна христианская конфессия, она не подтвердила такого вот, я бы сказал, ухода из жизни через подобную вот инъекцию. Ну, это по-разному называется в разных странах, и у нас тоже так существуют такие понятия. Но это суть важна даже не в понятиях, я про сущность этого явления. Сущность этого явления, когда человек говорит, вот уже, конечно, ну, хотелось бы. Такие вздохи даже от самого апостола Павла звучат. Может быть, отчасти люди пытаются оправдать свое иногда состояние этим, когда Павел делится и говорит, лучше мне, если бы я ушел. Вот говорят, что он был восхищен однажды, да, он и сам об этом так в третьем лице пишет, как бы вроде бы не с ним это произошло. Но по мнению многих богословов, склонны они считать, что это как раз Павел и был восхищен Господом. И даже есть некоторые предположения, что это было вот в тот момент, когда его выволокли за город, и он был побит камнями, и те, кто побивали его камнями, уже подумали, что он мертв. А он и был мертв, то есть ни пульс не прослушался, ничего, но Бог вернул его в это тело, и он еще много потрудился. Вот тогда он слышал слова неизреченные и был восхищен до третьего неба. И когда он говорит вот эти строчки, что лучше мне водвориться и быть с Господом, но нахожу, что, внимание, вот как он говорит, он свою миссию до конца хочет исполнить. Он говорит, лучше для вас, чтобы я был еще. Вот он понимал, что Богом ему что-то предписано, и он должен до конца это выполнить. Вот здесь я преломляю этот вопрос сугубо через наше посвящение Богу. Вот этот постоянный контакт с Ним, если хотите, и тогда понимание, что мы еще сделали или не доделали для окружающих нас людей. Может быть, даже с нами уже все в порядке, и Господь нас действительно восхитит, но Богу важно, чтобы наша жизнь, она была до конца здесь реализована, даже в таком ее состоянии, когда мы уже, может быть, не говорим и даже не можем ничего никому сделать. Вот само наше немощное состояние, как я уже сказал, может быть, кому-то подспорьем, чтобы кто-то не ожесточился, кто-то, ухаживая за нами, вот, оставался сердцем сострадающим, милосердным, и это поможет ему, тому человеку. Поэтому вот по-разному можно смотреть на окружающий мир и тех людей, которые сегодня нуждаются. Я уже приводил такой пример, что однажды один человек шел по берегу моря и Он видел вот эти самые примитивные живые существа в виде вот этих звезд морских, да, если приглядеться, у них много-много таких ножек, да, это как много, вот, и они эти как такие, ну, даже нельзя их назвать щупальцами, да, этими ножками она медленно перемещается, если посмотреть по дну. Ну, что, может ли она этими ножками справиться против огромных океанических там волн, да, которые ее выбросили только что? И он шел и обратно их кидал далеко туда, в море, или в океан. Его нагнал другой человек и говорит: что ты занимаешься ерундой? Что ты делаешь? Ну, смотри, вот после тебя волны опять их выбрасывают, какие-то выбрасывают, может, какие-то нет. Ну, то есть это как бы бесполезный труд. Он говорит: ты всех не перекидаешь, вот так он сказал, ты всех туда не перекидаешь. Он говорит: всех не перекидаю, но те, которые мне встречаются, мне нетрудно нагнуться и туда кинуть. То есть он являл такой пример маленького сострадания даже к этим примитивным, я бы сказал, существам. Конечно, не надо впадать в крайности, особенно в рамках золотой середины я вынужден правильно расставить акценты, люди иногда котикам и собачкам больше служат, чем людям, здесь не должно быть перекоса. Но вот именно с акцентом на людей мы должны до конца послужить этим людям, потому что Бог о нас предуготовил нам такую участь, такую долю, и это добрая доля. Кстати, слово «счастье» переводится как «добрая доля». «С» — это частичка «добрая», да, вот она пришла к нам из другого языка, и поэтому в нем есть перевод этого, этой «С», да, вот в начале слова такого приставочки. Это не только частичка соединения, но чаще всего в русском языке мы так ее воспринимаем, и это правильно, но есть еще более глубинные происхождение, я вот посмотрел толковые словари этой частички «С», там есть значение вот как «сдоба», да, «доброе», что-то доброе. А «доля» или «часть», «часть» не в значении «часть предмета», а «участь», то есть «доля». Вот «счастье» переводится как «добрая доля», «счастье», да, «счастье», вслушайтесь. Вот счастлив человек, когда он выбрал в Боге эту добрую долю, когда он знает, что он до конца с Богом здесь должен быть. Сколько дней? Бог редко кому открывает, сколько дней ему нужно здесь быть. Что нужно сделать? Я уверен, по своей жизни, даже вот потом, потому что я вот здесь уже 20 лет, вот праздную этой весной такой маленький юбилей, вот, потому что Бог никогда не ошибается. И чтобы привести меня сюда, вот на это радио, я до сих пор внештатный сотрудник, я ни одним мгновением, ни одной передачи не пожалел, иногда преодолевая московские пробки, свои трудности, напряженный график там пасторский и всего остального. Иногда и опустошенный, иногда и даже не готовый, может быть, к программе. Я ехал сюда, делать дело Божие. Господь свидетель. И знаете, как это меня изменило за эти годы? И поэтому я очень благодарен. Бог никогда не ошибается, даже если это трудная нам доля дана. Вот крестный путь Христа — это всегда нам пример. Но что Он осуществил? Он осуществил спасение всего мира. Услышьте это. Поэтому наше маленькое исполнение какой-то части в Боге сегодня может открывать другим людям, сотням, тысячам. Я не знаю, сколько меня слушают, но, говорят, статистика там раньше, когда ее вели на средних волнах, 230 только в Москве слушало тысяч. Вот. А сейчас в мире, ну, конечно, сейчас масса христианского радио, и я не знаю, сколько эту программу сейчас слушают люди. Но когда Господь тебя направляет, а меня Господь, ну, просто было конкретное откровение, я как-то делился, рассказывал, привел, просто указал, и я внутри сначала боролся, но потом согласился с этим, то я знаю, что Бог никогда не ошибается. Равно столько и сколько дней нам дано, мы не знаем, но до конца мы должны в контакте с Ним, еще раз повторю эту фразу, в вот таком тесном сотрудничестве с Богом жить, даже если мы уже пожилые. Написано, слушайте, вслушайтесь в эти строчки. Я уже многие наизусть заучил, потому что и с пожилыми общаюсь, и они всегда говорят, ну сколько еще, да? Никогда не ищите смерти. Это очень опасно. Не призывайте дух смерти. Он будет вас тюкать, вы будете вот в этих мыслях, не вырветесь из этой депрессии. Поэтому это оккультные вещи, это опасные вещи. Никогда, даже если у вас были попытки самоубийства, отрекитесь от сатаны и от всех этих попыток духа смерти. В противном случае он будет, вы не будете счастливы, он будет отнимать у вас счастье изнутри вас. Поэтому будьте внимательны. 91-й псалом, знаете, что говорит? И в старости, вот те, кто уповают на Бога, они будут, те, кто посаженный, там такое интересное сравнение с пальмой, с деревом, да, в доме Господнем насажденные, они будут сочны, плодовиты, и не стоит точка. Вот просто ради здоровья. Вот многие здоровье ищут, а я здоровье нашел в Библии, мне, допустим, пожилой человек скажет. Нет, там стоит запятая. Вот в каком положении, живя даже пожилому человеку, нужно находиться, чтобы он был счастлив до конца? Там написано, и в старости они будут сочны, плодовиты, чтобы возвещать о Господе. Вот обязательно откройте это место и глазками проследите вот эту мысль, потому что многие цитируют это место как бы до точки такой смысловой, что и в старости они будут сочны и плодовиты. Нет, услышьте. Вот Бог дает здоровье даже нам и дни жизни продлевает, потому что мы нужны Ему здесь, на этой земле, потому что Он хочет через нас что-то еще выполнить. И если ты готов, конечно, Он делает, Господь, в сотрудничестве с тобой. Не ищите преждевременной смерти. Даже мне, наверное, трудно было бы объяснить здесь всех случаев, потому что кто-то, может быть, из родственников скажет, ну вот у меня вообще вот там родственник, он и не знает Бога, и вот он там в коме сейчас пребывает. Молитесь за него. Пока он живой, у Бога есть разговор к этой душе. И что-то важное, значит, он должен выполнить. Что-то важное он должен еще исполнить на этой земле. Поэтому без воли Божией, если уж волос не упадет, но уж тем более смерть не способна отнять жизнь у человека без воли Божией. Бог нам дает жизнь, мы приходим в этот мир, нам не дьявол дает жизнь, напомню, а Бог. И Бог же ее и забирает. Да, иногда бывает вот этот преждевременный, скажем так, поиск этой смерти. И тут вопрос, на который я не смогу дать ответ, потому что я не Бог. Потому что есть вопросы сугубо Его. Вот сугубо Божьи — это вопросы как раз жизни и смерти. Как Бог производит нас? Как Он творит каждую личность? Как Он одушевляет каждые вот эти две клеточки, которые там, имея такое вот, ну, первичное начало жизни, да, вдруг становятся личностью? Вот в какой-то момент происходит. Здесь очень еще много загадок. Немножко Библия приоткрывает нам эти ответы на эти вопросы, но тем не менее еще очень много загадок остается. Но уж тем более мы должны очень аккуратно относиться к вопросам, на которые даже еще и человечество, и все богословие вместе взятое не дало точный ответ. Здесь особенно мы должны быть аккуратны. А я принимаю звоночек, у нас есть кто-то из радиослушателей, кто нам дозвонился, это очень приятно, значит, наш прямой эфир работает. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут, какой у вас вопрос? Алло.
Добрый день, батюшки. У меня вопрос такой. Вот, знаете, бывал такой грех не раз, но лукавый смутил, что вот обещаешь, например, Господи, я во имя Твое, например, не буду делать то-то, не буду делать то-то. И я думаю, что сложно было. Не слышу два разных мнения. Одно мнение, что это нужно обязательно выполнять, если ты перед Господом как бы пообещал во имя Твоего Господа. И другое мнение, или попросить прощения у Господа, как атеист или так вот во время молитвы, и не выполнить, как бы. Ну, то есть можно как бы это не выполнять, если ну, как бы это сделать по спущению лукавого. Вот так в этом случае быть.
Да. Как вас зовут еще раз? Не расслышал. Ну, к сожалению, человек уже повесил трубочку. Хорошо, вот, уважаемые радиослушатели, сделаю вам исключение. Вы все-таки представлялись, это я не расслышал. Не очень хорошая связь была. Но в целом вопрос я понял и расслышал его. Здесь вот в рамках золотой середины я как раз отвечу, чтобы человек в крайности не впадал. Первая крайность, когда мы обещаем больше, чем мы можем. И мы относительно взвешиваем наши возможности. Ведь возможности у ребенка, растущего ребенка, они тоже развиваются. И это иногда происходит в динамике. И иногда, вы, наверное, видели детей, я часто с ними общаюсь, и мне нравится, как они замахиваются на ногу. «Я сейчас это смогу!» А потом он пробует, он не может это. И я вижу, он сам расстроился, у него чуть ли не слезы наворачиваются. Он действительно искренне думал, что он может это, когда он мне это обещал. Поэтому здесь Писание нас предупреждает, чтобы мы не давали таких, ну, скажем так, несбыточных обещаний, даже если они ради самого святого, ради самого Бога, а люди даже дают обещания ради там своих близких, матери или кого-то еще, кто им дорог, да ради себя самого, да что, я сам, да вот. и там все, что не ходит, ну, вспоминается вообще, и зубы готовы свои отдавать, знаете, вот там что-то он говорит, я даю, зуб там даю, что я это сделал, или что-то еще, может, вы слышали, но это уже в среде другой немножко, да, там мы среди колоний тоже трудимся. Неизбыточные обещания, они опасны тем, что человек переоценил свои возможности, и он действительно может попасть в очень курьезную ситуацию. Если люди требовательны, они могут ему и зуб выбить, или что-то еще. Вот, поэтому здесь опасно связывать себя обещаниями, которые ты не можешь. Это книга притч. Да? Вот не делай этого. Там, умоляй, там, если ты вот кому-то дал обещание, и ты понимаешь, что они не сбудутся, лучше возьми свое слово обратно. Редкий случай, но в Библии даже это тоже упоминается. Раз связал себя таким неловким, я бы сказал, мягко сказал словом. Второй момент. «Воздам обеты мои Господу», говорит Давид. Здесь обещания, скажем, которые, попробую подобрать правильные слова, которые соразмерены с Духом Божьим, который в нас в этот момент действовал. То есть сам Господь нас подталкивал к тому, чтобы мы сделали этот выбор. Вот этот выбор важен для нас самих, чтобы нас перевести в другой класс, или чтобы мы выросли немножко, чтобы мы, сдерживая определенные пред Ним обещания, дорожа, почитая Бога, старались к этому, стремились. И эта область обещаний, внимание, исполнимых, это очень важно, исполнимых. Если вы даже исполнимое обещание дали, но потеряв контакт с Богом, ведь вместе с Ним вы обещали, да, «Господи, дай мне сил». Я напомню, вот один из переводов Нового Завета в плане, вот эта фраза, связанная с крещением, «так и нас ныне сему образу крещения, не плотской нечистоты, а омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Это прямая цитата из 3 главы 1 послания Петра. Вот тут такое загадочное сочетание слов. Как это мы обещать можем Богу добрую совесть на всю жизнь и сдержать это обещание? Смотрите, как это красиво звучит в греческом подлиннике. Это запрос у Бога сил, все-таки это запрос, который идет от нас, но у Бога сил сохранять совесть чистой. Правда красиво духовно? Вот в этой фразе много объясняется. Это запрос у Бога сил, это все-таки обет, воздам мои обеты Господу. Но сам же и Господь будет мне помогать, ради Него и ради Его дела это исполнять. Вот эту связь важно не потерять. Когда мы переключаемся на себя и хотим сами только это исполнять, мы уже проиграли. Дьявол нас обязательно подловит. Мы потеряли контакт с самим Владыкой, Творцом всего видимого и невидимого и Жизнедателем. Мы как бы отключились от Него. А дьявол говорит, ну теперь попробуй ради самого святого, ради самого Бога. И он нас потом, вот извините, носом в эту же грязь и нам тыкает, это что ты ничего не можешь, ты вообще тряпка, и вообще у тебя ничего не получается, и так далее. Вот чтобы не дать ему этого шанса, первое, скорее это обет должен быть совершен в сердце, которое поддерживает контакт с Богом, который в сотрудничестве с Богом и с запросом у него сил, в смирении сердца совершает это, насколько возможно. Вот тут возможно ли падение, какие-то ослабления? Возможно. Тогда нужно просить сразу же у Бога сил, и чтобы Господь простил, если даже не получилось. Вот такой ответ. Поэтому обязательно соизмеряйте область применения вашего обещания. Не давайте пустых, легкомысленных или чрезмерно таких обещаний, которые вы не сможете выполнить. А если вы дали слово, то делайте это с Богом и делайте это вместе с Ним, исполняйте. Вот важно, что не упустите. Не это вы хотите там ему доказать что-то. Да Богу ничего доказывать не нужно. Он сам есть, как говорится, податель всякого блага и всякого света и дара совершенного с небес. Он-то и желает в нас это исполнять. И делаем-то мы это как раз для того, чтобы показать, какой у нас с Ним союз, какое у нас с Ним родство, что это Он мне позволил выполнить. Вот тут у нас не будет гордыни, когда мы что-то сделаем. Вот тут мы будем обеты спокойно выполнять, и эти обеты будут часть той нашей доброй доли, мы будем счастливы даже в трудностях для того, чтобы и совершенствоваться, конечно же, и очищаться, и для того, чтобы служить Ему и людям, которые вокруг нас. Вот под самый конец эфира тут еще один вопрос, уже не успею на него тоже ответить, а тем более, но это, скорее всего, реклама. на это и не надо отвечать. Дорогие друзья, так быстро пролетело наше время. Я еще раз всех вас поздравляю с наступившей Пасхой, с этими прекрасными, солнечными днями, светлым Христовым воскресением. Христос воскрес, воистину воскрес. До следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания.